и сестры, вопросов, как всегда, ожидаемо оказалось очень много. Я постарался разделить их по категориям, и некоторые из ваших вопросов не прозвучат, потому что они просто дублируются. Ну, постараемся как можно скорее пройти это. И я буду, чтобы какое-то предпочтение не отдавать конкретной категории, я буду из каждой категории брать по одному, как получится. Да? Хорошо. Давайте начнем, наверное, с тех, которые попроще. Или даже, ну, поважнее для нас. Алексей говорил о том, что для того, чтобы... Ну, конференция – это хорошо. Служение Господу, и все мы с этим согласны. Но когда конференция заканчивается, мы приходим в свои церкви, в привычную среду, и лень, да, отсутствие воли, забывчивость, она нас зажимает, и мы не исполняем того, как бы, на что дали свои обеты, сказали здесь, мы теперь будем исполнять так. И вот братья спрашивают, как себя дисциплинировать, как побороть себя? Это вопрос, Алексей, тебе. Как побороть себя и как начать исполнять то, что пообещали делать?
Ну, надо дисциплинировать. Я думаю, что другого ответа трудно найти. Любое дело, о котором мы говорим, мы ожидаем, что вдруг появится какая-то, но необычная, сверхъестественная мотивация, которая просто возьмет и подвигнет нас на то, чтобы быть правильными. Ну, кроме этого, нам нужно понять причину, почему мы не дисциплинируем себя, или почему мы не делаем что-либо. Когда мы говорим о силе, которая нам нужна для духовных побед, для любых духовных побед, она всегда связана с двумя вещами. Мне, наверное, придется нарисовать это дело. Мне всегда не хватает слов. Вот, приходится пользоваться еще и карандашами. Другой, да? Я извиняюсь, что я нарушил такой здесь сеттинг, который здесь у нас был. Можно представить себе силу для борьбы с грехом в виде разницы между двумя факторами в жизни. Это наш взгляд на себя, такая точка, и наш взгляд на Бога. И вот наша сила будет равна примерно вот этой величине. То есть, чем меньше мы видим себя, тем меньше будем угождать себе. И чем больше мы видим Бога, тем больше мы будем угождать Богу. То есть, если человек видит Бога небольшим, маленьким, то у него будет сравнительно мало силы. Вот так. И себя видит великим, то вот так вот совсем здесь мало силы получается, да? Вот всего столечко. Или если человек будет видеть Бога как можно более великим, и себя как можно менее значащим, то у него будет уже вот столько силы. Понимаете, да? Если практически посмотреть на это явление, если вам сказали, допустим, что завтра будет какое-то событие, которое менее важно для вас, то вы можете на него проспать. Если оно рано утром, вы можете на него проспать. Но если вы вдруг узнаете, что завтра событие, от которого зависит глобально встреча с президентом, то вы встанете за 2 часа раньше, позаботитесь о том, чтобы приехать туда за благовременно, чтобы быть там. Почему вы это делаете, не делая это со своим соседом или со своими друзьями, которые регулярно, часто с вами встречаются? По одной простой причине. Одного человека вы видите важнее, чем других людей. То есть, исходя из этого, мы можем сделать вывод, что наша дисциплинированность, силу для дисциплинирования себя мы можем черпать, Посредством того, чтобы увеличивать наше реальное осознание ценности и величия Божьего. Во-первых. И во-вторых, чтобы яснее видеть себя менее значимым. Помните, апостол Павел говорит, он говорит о себе в 15 главе Коринфянам, говорит, что я наименьший из всех апостолов. А потом через время, он говорит, в первом послании к Тимофею, он говорит, что я вообще самый последний грешник. То есть у него есть прогрессирующее открытие себя, и он видит все слабее и слабее себя. Все менее достойным, чтобы угождать себе. Две книги я посоветую. Можно третью еще добавить, или четвертую могу добавить. Для того, чтобы достигать этих целей. Первая книга, которая помогает нам видеть Бога больше, «Познание Бога» Пакера. Пакер, такой автор, написал «Познание Бога». Чрезвычайно хорошая книга. Есть еще одна книжонка, которая по этой же теме поможет вам. Это «Величие Бога», написано Тозером. И есть еще одна книжка, которая помогает нам в этой зоне. Книга, которая написана старым автором, его, наверное, лет 300 тому назад, Эндрю Мюррей, или 200 тому назад. Он написал книгу, которая так называется «Смирение». Маленькая книжонка, но чрезвычайно богатая книга. Эти книги обязательно должны быть настольными книгами в вашей церкви, в вашем доме, чтобы вы могли тренировать себя, и таким образом у вас будет вот столько силы для того, чтобы дисциплинировать. Все, извиняюсь, Виктор Семенович, вы можете вернуться на свое место.
Перейдем к вопросам, которые я подразделил в разные вопросы. И один из вопросов, которые дублировали, это вопрос о платочках для сестер. Я думаю, что это, ну, краткий ответ на него будет дан. И еще я сразу два вопроса, я их потом повторю. Я тоже думаю, что это будет достаточно, ну, краткие ответы. Ваше отношение к книге Янга Уильяма Хижина и к обществу распространителя Евангелия миссии Гедеон. И братья интересуются, или сестры, я не знаю, а брат интересуется, ваше отношение к количественной оценке распространения Евангелия этой миссии. Итак, сначала платочки.
Нет, братья, я не специалист по платочкам, точно вам скажу. Мы в церкви, вернее, в братском совете начали обсуждение этой проблемы с привлечением таких сил, как почти доктор богословия Алексей Прокопенко, он там с разными источниками знаком. В христианстве вы не найдете однозначного ответа, но мое мнение такое, да, что все-таки мы должны учитывать среду, в которой мы живем. У нас православная среда, жена президента и та одевает платок, когда отправляется в храм. Вот. И я думаю, чтобы не сеять соблазн, не сеять разделение, лучше всего поступать так, как пишет Павел. Это же, ну, как-то и совести спокойнее. Вот ты это исполнил, и все. Уж как там объяснят богословы, это, как говорится, их история. Вот. Но я в одном убежден, что платочки нас не спасают стопроцентно. Я не верю тому, как одна сестра сказала, если Христос вдруг придет, а я без платочка, все, я останусь на этой земле. Поэтому она даже ложится спать в платочке. Ну и, конечно, для нее критическое время, когда она в душе. Вдруг в это время пришествия будет, тогда катастрофа. Вот так что мой такой подход. И еще что важно, да, важно не столько внешнее выражение этого принципа, сколько его осуществление. Ведь о чем должно говорить покрывало на голове женщины, как не о том, что она живет по Писанию, что она повинуется мужу. И я вам найду тысячи случаев, когда оденут платок, и не просто полосочку, как один брат объяснял, какова ширина полоски, столько и повиновений мужу. Нет, вся голова будет закрыта, но зато на практике такой бунт против идеи, Божьей идеи повиновение мужу, что просто ужасно. И этот бунт потом играет против женщины. Буквально вчера прочитал, когда принцесса Диана, знаете, была такая в Англии, она была первой женщиной, которая изменила брачную клятву. Ну, она член англиканской церкви, и в брачной клятве там было «буду повиноваться мужу». И по ее настоянию вот этот момент был исключен из брачной клятвы. Результат ее жизни вам известен. Вот так что самое главное, что желал бы Господь видеть в любой женщине, о чем Он ей и напоминал через это покрывало, это то, чтобы она осуществляла принцип повиновения своему мужу всегда и практически. Я думаю, что, как Павел где-то пишет, вот необрезанный, если он исполняет закон, его необрезание вменится в обрезание. Так вот, я хочу сказать, что если женщина повинуется своему мужу, ей это вменится во многие доблести.
Тогда, братья, вам по ходу вопрос, который задали. Может ли в церкви быть женский совет? И чем это опасно?
Хорошо, раз меня на сестер так переключили, я знаю, у Алексея этого нет. Может быть женский совет? Почему нет? Вопрос в том, какова его функция. Если женщины собираются о том, для того, чтобы поговорить, как женщина может служить женщине, хоть 10 советов. Но если женщины собираются для того, чтобы решать, что должны братья проповедовать, и какая должна быть церковная структура, и как надо ей руководить, здесь, конечно, категорически против. Бог определил для мужчин свое место в церкви, для женщин свое. Что интересно, я думаю, Алексей подтвердит это, вдруг, если это мое ошибочное мнение. А насколько я вижу, вот церкви, которые допускают женское священство, приходит к следующей проблеме. Мужчины из этих церквей уходят. Они внутренне не хотят, даже если это и не выскажут, повиноваться женщине-пастору. И поэтому, в конце концов, церковь приобретает женское лицо. Это первое. И второе, вот что я вижу, что женщины, к сожалению, поскольку они очень эмоциональные люди, если еще не возрожденные и обладают духовным саном, являются проводником безбожных идей в церкви. Женщины-епископы в Германии, в других странах, они поголовно на 100% за однополые браки. Вот поэтому я думаю, что все-таки Бог доверил мужчинам руководство церкви, и этого надо держаться.
Итак, вот те вопросы, которые я уже задал. Ваше отношение к книге «Хижина», которая сейчас достаточно популярна в России. Ее перевели и читают христиане.
Отношение к книге трудно выразить. Я могу дать оценку, мою оценку этой книги. Те, кто с ней, кто ее читал, наверное, обратили внимание, почему она так популярна. Она очень интересна. Она очень интересно написана. Вот. Причем написана, она написана, событие разворачивается в тех местах, которые я очень хорошо знаю. Это совсем через речку от нас. Мы живем в Ванкувере, в штате Вашингтон, а через реку, через Колумбию, там все вот эти Мултнома Фоллс, водопады Мултнома и все остальные там, эти озера, которые там описываются. Этот человек живет в Портленде, автор этой книги живет в Портленде, и поэтому он пишет на орегоновском, вот этом, в орегоновском контексте. То есть это очень интересно читать, и она очень интересно написана. Вот. Но тем не менее, эта книга содержит в себе несколько полезных вещей, но очень много опасных. К полезным вещам я бы отнес следующее. Эта книга, она вырывает человека из привычного, затертого, затасканного взгляда на Бога. То есть, когда люди отвели Богу какое-то место старичка, который сидит где-то там высоко на небесах, и он пытается посмотреть на Бога свежим взглядом, более практично, более реально. И это, безусловно, привлекающий элемент. Беда его заключается в том, что, идя на такой шаг, он вырывает Бога из библейских рамок, из библейского представления о нем. И он рассматривает его с точки зрения современных теорий, которые очень популярны сегодня. То есть Бог, если кто читал или кто не читал, я сообщу вам такой факт, что Бог представлен в этой книге, Троица Святая представлена в такой книге, значит, Бог Отец представлен женщиной-негритянкой, полной женщиной-негритянкой, которая там без конца на кухне шевелится. Вот. Дальше Бог Сын представлен евреем, мужчиной, и Бог Дух Святой азиаткой, девушкой-азиаткой с азиатскими чертами лица. Вот. Ну и это, конечно, кажется людям очень оригинально, но это абсолютно не точно. Абсолютно, это совершенно далеко от библейского концепта. Кроме того, опасность этой книги еще в том, что он без конца подчеркивает, что это не так. Он обнаруживает то, что он обнаруживает там, когда он пришел в эту хижину. Вот. Он обнаруживает, что, оказывается, все совсем не так, как его учили в семинарии. Все совсем не так, как его учили в семинарии. То есть он постоянно подчеркивает то, что современным семинариям нельзя доверять. И, может быть, действительно, современные разные структуры религиозные содержат в себе какую-то традиционность или какой-то замороженный такой контекст. Но я вижу в этой книге больше вреда, чем пользы. Подробный анализ, очень подробный анализ этой книги вы можете найти на нашем сайте slovo.org. И там с правой стороны есть колонка «Это актуально». И там сейчас стоит эта статья, ее написал Норман Гайслер, человек, которого я лично знаю, и это феноменальный ум, он очень сильный аналитик, он очень много написал на разные темы. Вот он очень хорошую дает оценку этой книге.
Спасибо. Я знаю, что церковь, которая нас принимает, очень сильно вовлечена в служение Гедеоновых братьев. Здесь очень много Евангелий. Я знаю, что раздается большое количество Евангелий в городе. Братья этим занимаются. И вопрос по существу. Что вы скажете потом о такой количественном подсчете распространителей Евангелия? А потом, как здесь вопрос звучит, скажите ваше отношение к количественной оценке распространения Евангелия миссии Гедеоновых братьев.
Я думаю, что любое доброе дело можно превратить в просто обтичивание. То есть, когда обтичили, знаете, да, что такое? Когда просто птичку поставили, галочку поставили, что окей, раздали столько-то тысяч, раздали столько-то миллионов. Точно так же можно хвалиться количеством членов церкви или количеством людей, которые пришли, посетили евангелизационное служение, или же количество покаявшихся. Я помню, когда-то читал, наверное, лет 10 еще читал статистику, что количество покаявшихся в России в результате многих евангелизационных кампаний в 3 раза превышает ее население. То есть это говорит о том, что люди или видели глазами рыбака, вот, или же, знаете, у рыбаков всегда рыба вот такая, вот, или же они считали неправильно. По несколько раз люди выходили каяться. Точно так и с Гедеоновским делом. Это очень хорошее дело, которое имеет мировую славу, хорошую, добрую славу, в том, что люди печатают Библии и распространяют их, и дают их, делают их доступными, особенно в больницах, особенно в учебных заведениях, в тюрьмах. Это очень полезно, когда люди попадают в необычную обстановку, и они имеют возможность встретиться с Библией. Бывая в разных гостиницах на Западе, почти во всякой гостинице можно, открыв столик, увидеть там Гедеоновскую Библию. То есть это хорошо. Но, как я уже сказал, и любое дело можно превратить просто в механический процесс и потом возможность для отчетов. То есть если ты делаешь это дело с тем, чтобы действительно послужить Богу, и правая рука не знает, что делает левая. То есть ты не хвалишься этим, а ты ищешь возможность донести истину до людей, которые ее не знают. Вот таким путем, то это очень хорошее дело.
Я не раз встречал в поезде, особенно в московском метро, людей, которые читают Гедеоновские Евангелия. Так что вот польза от этого, несомненно, есть.
Следующий вопрос я отнес к разделу богословия. Именно сюда, я думаю, следовало его отнести. Брат спрашивает, что делать, если пастор говорит церкви, что богодухновенны только оригинальные свитки Священного Писания, а перевод Библии богодухновенностью не обладает?
Этому пастору нужно объяснить, что перевод Библии – это перевод богодухновенного текста. Настолько, насколько точен перевод, настолько он отражает богодухновенность. И наша задача заключается в том, чтобы мы могли знать, насколько он точен. Хотя здесь есть очень интересное и очень важное наблюдение. Когда мы говорим о текстологии, Библия написана очень интересно. У меня есть статья, я ее не помню, или в прошлом выпуске, нет, скорее всего, в позапрошлом выпуске о Писании, об авторитете, выпуск журнала «Кафедра», «Альманах Кафедра». Я там писал статью о авторитетности Писания. И там есть такой анализ, который неизбежен. Ты приходишь к нему. Библия написана так, что она доступна для всех людей. То есть, есть же многие люди, которые совсем ничего не понимают в оригинальных текстах. Они даже, может, и не знают, что Библия написана на греческом, или думают, что на русском. Вот. И эти же люди, они же тоже имеют доступ к Слову Божьему. Хотя вот этот наш синодальный перевод, мы знаем, что здесь есть несколько неточностей. То там есть несколько неточностей в переводах. И я даже сейчас, вот за эти 3 дня, вы помните, как я уточнял, что в греческом языке это немножко точнее будет звучать вот так. Вопрос вот в чем. Мы подходим к Библии таким образом. Здесь есть главные вещи, которые абсолютно ясны в любом переводе. Допустим, суверенность Божия. Ну, это абсолютно очевидно. Альфа и Омега, начало и конец. Бог доминирует. Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть. Любой перевод открывает и ясно видишь. Или же греховность человека, или же спасительная, искупительная жертва Иисуса Христа и так далее. То есть вот это столпы. И тогда, когда ты понимаешь, принимаешь и практически живешь, чем больше ты принимаешь и практически живешь этими столпами, то тогда тебе становится яснее, контекстуально, в контексте вот этих глобальных вещей, тебе становится яснее более мелкие детали. Я учился и знаком в какой-то степени с греческим и с еврейским языком, и я вам хочу сказать, что когда я изучаю Писание для проповеди, наверное, 90% я получаю от простого внимательного чтения контекстуально на русском языке. Вот самое главное, это чтобы ты мог понять. Помните, когда-то Кевин говорил, нужно уловить, куда речка течет. Кевин преподавал в Самарской семинарии когда-то. То есть течение мысли понять. Если ты понимаешь, что ты тогда в контексте начинаешь видеть, когда ты увидел более глобальные вещи, тогда ты можешь видеть более детальные. Поэтому нужно, я не знаю, нужно с этим пастором, ну, я не знаю, посмотреть, насколько он это дело акцентирует, и что он имеет в виду, и может в чем-то помочь ему увидеть. Хотя иногда есть такие умники, которые просто научились, там, услышали, что есть греческий, и они будут тебе здесь эту греческую программу продвигать.
Потом, и важно все-таки, в какой среде мы говорим. Если мы говорим среди специалистов или студентов семинарии, это одна история. Если мы говорим на широкую публику и бросаемся такими фразами, что вот оригинальный текст был вдухновенный, это не вдухновенный, это не точный, мы просто убиваем людей, убиваем их веру Писанию. Ведь фактически тоже синодальный перевод и другие переводы, они, как Алексей сказал, на более чем на 90, наверное, процентов верно передают
больше,
смысл.
Больше.
Да, даже больше. И там лишь в некоторых, каких-то не столь существенных деталях может быть какое-то расхождение с оригинальным текстом. Но сеять неверие в сердца людей относительно Священного Писания на русском или французском языке – это просто недопустимо, я считаю. Это люди, которые
Вопрос здесь, знаете, в чем, Виктор Семенович? Вопрос в том, что сейчас появляется очень много разных переводов. И в этих переводах очень много непривычных слов, непривычных фраз. И я думаю, что, возможно, с этим связаны какие-то оценки вот этих всех.
Ну, обычно бьют-то по синодальному. Вот, а когда речь идет о других переводах, мы, как правило, осторожны.
Спасибо, братья. Практический вопрос. В чем ценность поста? Упражняетесь ли вы в посте и как научиться поститься?
В чем ценность поста? Священное Писание говорит о том, чтобы мы постились. В Ветхом Завете даже ясно написано, что значит пост. Мы знаем, что Иисус Христос говорил об учениках, что они будут поститься. Но пост может быть только тогда эффективным, когда мы ясно понимаем его конкретную роль. Если сказать просто, пост – это усилитель молитвы. То есть, если человек не умеет молиться, то он добавит туда пост, и мало будет пользы. Это будет просто голодовка, воздержание от пищи. Что такое усилитель молитвы? Когда мы проводим время в общении с Богом, и когда мы попадаем в какую-то ситуацию, когда мы имеем дело с особо важными вопросами, это могут быть особо важные нужды, о которых мы молимся, или же это может быть особое яркое осознание необходимости своей собственной близости с Богом. И вот тогда человек оставляет пищу, то есть он ее отодвигает как менее значительную, как менее значимое явление, для того, чтобы полностью сконцентрировать свое сознание. Он всерьез ограничивает потребности и нужды свои ради того, чтобы обратить внимание на более важные нужды, на более важные потребности. Если человек подходит к посту таким образом, то это будет безусловная польза. И это очень важный элемент, и это то, что я стараюсь делать в своей жизни, посвящать этому время регулярно. И это то, что должно быть частью жизни каждого христианина.
Вы регулярно это делаете или...
Ну, это не так, что регулярно каждый какой-то день. Когда мы были в молодости, в той церкви, в которой я рос, там был один день специальный, отведенный для этого. И это может становиться формальностью. Вот. Но регулярно в том смысле, что тогда, когда возникает нужда, ты в особой степени ощущаешь эту нужду. И ты просто посвящаешь больше для этого своего внимания.
Давайте перейдем к вопросам посложнее. Ну, относящиеся вопросы к экзегетике и богословию. Брат спрашивает. В первом послании к Коринфянам, в конце 12 главы, говорится о совершенном. Что такое совершенное в этом контексте? Конец или завершение канона Писания или совершенное в смысле вечность или небо?
В конце 12 главы.
1 Коринфянам, конец 12 главы.
Ревнуйте дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший.
Даже это когда имеется. Же наступит совершенное.
Ну это тогда 13 глава.
Да,
это тогда 13 глава, это не 12 глава. Да. Это 10 стих. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Если вы исследовали эти стихи, если вы читали комментарии, то вы обнаружите, что это один из тех текстов, на которых существует множество разных точек зрения. Каждый сторонник или специалист, который защищает ту или иную точку зрения, они подтверждают это какими-то своими аргументами. Но найти полное решение, которое могло бы абсолютно исключить все другие варианты, достаточно сложно. Два доминирующих взгляда на этот текст заключаются в следующем. Когда же наступит совершенно? Давайте я немножко вам расскажу контекст, о чем идет речь, чтобы вы могли понимать, о чем идет речь. Помните, здесь сказано о любви, посвящено начало 13 главы, сказано о любви. И дальше написано 9 стих, вернее, 8 сначала прочитаю. «Любовь никогда не прекратит, не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем». Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Прочитаем немножко ниже. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, как я, познаю подобно, как я познан. А теперь пребывают эти три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Вопрос заключается в том, о каком времени это говорится. Если мы посмотрим на 12 стих, то 12 стих говорит, что, скорее всего, речь идет о небесах. То есть речь идет о том, что вот тогда мы откроем и будем иметь полное знание. Вот тогда будет то время, когда уже не нужны будут несовершенные какие-то средства. Мы Бога сейчас видим сквозь тусклое стекло, и представление о вечности, представление о всем том, что о славе Божией и так далее. Вот, а тогда мы узнаем подобно, как мы познаны, то есть так, как Он нас видит сейчас. Вторая точка зрения на этот вопрос, что совершенное – это тогда, когда будет создан, полностью закончен канон, и в результате завершения канона тогда уже будет канон, Библия – это совершенное, и тогда не будет необходимости в каком-то несовершенном явлении. И эта точка зрения, как я уже сказал, что она имеет достаточно много сторонников, и она логически вписывается в этот процесс. На мой взгляд, контекстуально больше этот текст говорит именно о вечности. Именно о том, что в вечности не будет необходимости в несовершенных всяких вещах. Даже когда мы говорим о пророчестве, пророчество – это ж не всегда провозглашение нового откровения, которое идет. Мы встречаем много-много использований текста Священного Писания, которые используют пророчество, говоря о том, что Бог сказал, и я провозглашаю Божье Слово, которое объективно выражено. Так вот, вот мы даже сейчас, мы пророчествуем, говоря о Боге, говоря о Божьем, провозглашая Божье Слово, но мы несовершенные люди, мы несовершенно это делаем, у нас несовершенное знание. И вот тогда, когда мы придем в вечность, тогда несовершенное закончится, тогда мы совершенно будем видеть Бога и совершенное знание будем иметь от Него. То есть речь идет о том, что этот текст совсем не обязательно говорит о завершении канона. Причем, при всем том, что я ясно знаю, что есть другие тексты Писания, которые объясняют нам и говорят, что канон завершен, что больше нет необходимости в том, чтобы давать нам субъективное откровение, которое сейчас каким-то образом, так скажем, открывает нам добавочную информацию к тому, что написано здесь. Это мое скромное мнение.
Спасибо. Давайте теперь перейдем к блоку вопросов, относящихся к пасторскому служению. Я думаю, что тут надо совместить несколько вопросов, и я сделаю так. Вопрос такой. Пастор должен быть совершенным, потому что в 1 Тимофея 3, 2 и там далее, о чем говорится, о требованиях к пастору говорится, что он должен быть таким, таким и таким. А как же ему соответствовать этому, если он слабый человек по натуре? И думаю, что связанный с этим вопросом вопрос о лидерах домашних групп. Предъявляете ли вы лидерам домашних групп, которые у вас существуют, такие же требования, которые предъявляются пастору церкви?
Да, как быть, если человек слабый по натуре? Смотря что вы подразумеваете под словом «слабый по натуре». Я вам хочу сказать, что пастырство – это не для слабонервных. Если человек слаб по натуре, то, скорее всего, он не пастор. Я имею в виду, если у него характер недостаточный. Вот. Если вы хотите сказать «слабый» в том, что он не архангел Гавриил, то это не страшно, потому что мы все люди слабые. И мы все действительно обладаем немощами, мы обложены нашими немощами человеческими. Вот. Но Священное Писание объясняет очень ясно, что человек, который был малом верен, вот верен в малом, вот тому человеку Бог дает большее. Когда мы говорим о пастырстве людей в домашних группах, то мы предъявляем к ним такие же самые требования, только понимая, что они еще не так сильно развиты у человека. Помните, я рассказывал, что нам нужно увидеть, может ли человек упасти одну душу? Если может, тогда мы ему дадим немножко больше. Если может, тогда мы ему дадим группу. Если может, тогда мы дадим ему больший блок. То есть в зависимости от того, насколько он одарен и насколько он развивается. Некоторые люди могут развиваться дальше, а у некоторых одаренность маленькая. То есть он единственное, что может, свою собственную жену упасти и детей. Да, больше он не способен на большее. Он просто дара не имеет такого. Это то, что Бог обязал его делать, это то, что он должен делать. Таким образом, вот так мы и должны подходить, исходя из практики, насколько человек развивает свои дарования, насколько они развиты.
Спасибо. Следующий вопрос. В одной из сессий мы говорили о том, что в церкви человек может изображать из себя духовность и быть формальным верующим, формальным христианином, и делать это довольно успешно. И вопрос в следующем. А как тогда быть, если ты человек формальный верующий, и со стороны это заметно, и ты понимаешь, что нужно подойти и открыть ему глаза на это положение вещей, как это сделать? Ведь это же будет ударом для этого человека.
Почитайте 2 Тимофею, 2 глава с 22 стиха и до 26. Там написано о том, как подходить к людям, о которых ты уверен, что они еретики. То есть это даже очень резкая форма вот этого имитации или имитирования христианства. Там написано, рабу же Господа не должно ссориться. Дальше написано, но быть приветливым ко всем. Написано, чтобы он был учителем, чтобы этот человек мог с кротостью наставлять противников. И дальше, не даст ли им Бог покаяние, знать, что это зависит от Бога. И это касается даже тех, кто явно не прав. А тех же, о ком вы только подозреваете, что в нем нет христианской жизни, нужно подходить еще более осторожно. Помнишь, Христос сказал эту притчу о плевелах, где эти работники, слуги говорят, мы пойдем сейчас и повыдергиваем. Он говорит, пока не трогайте, оставьте расти. Мы у себя в церкви, мы очень осторожно подходим к церковной дисциплине. Мы ее практикуем. Церковь такого размера, как у нас, достаточно много. Мы сталкиваемся с людьми достаточно часто, где ты видишь, что человек, вроде бы видно было в нем жизнь, а потом ты обнаруживаешь, что ее нет. Ни в коем случае нельзя рубить с плеча. Это душа, это человек, это жизнь. Ты можешь очень быстро просто так провести черту. Я встречал людей, которые так, первая ступень, вторая ступень, третий шаг, аут. Окей. Церковь – это не карательный орган. Это больница, которая лечит. Поэтому нам нужно сделать все, что мы можем, для того, чтобы… Как мы это делаем? Если кто-то из пастырей, у нас много пастырей, если пастырь домашней группы работает с человеком, и мы видим, что не получается, я задаю вопрос, а вдруг этот пастырь не смог найти подхода? Я тогда прошу другого пастыря, попробуй ты с ним поработай. И тогда этот другой пастырь работает и смотрит, и ищет. И мы иногда просим друзей, которые не пастыри, которые ближе знают этого человека. Мы объясняем, смотри, вот такая-такая систематичная проблема наблюдается. Попробуй помочь ему. Попробуй расположить этого человека. Кстати, вот в этой серии проповедей, о которой я упоминал вчера, «Созидающая зрелость», там есть такая проповедь «Доверие, врата влияния». То есть сначала нужно, чтобы тебе человек доверял, а потом только ты сможешь найти путь, чтобы искать исправление. То есть это очень серьезно, к этим вопросам нужно очень серьезно относиться, но очень осторожно. Виктор Семенович добавит.
Ну, может быть, одну мысль такую. Если вы подозреваете, что этот человек лицемерит, то я думаю, что было бы хорошо с ним поближе просто познакомиться, пригласить его к себе, попросить его рассказать о его пути к вере, как он познал Господа. Может быть, проблема как раз вот здесь и лежит. И вот тогда вместо того, чтобы обличать его лицемерие, вы ему поможете вот эти взаимоотношения с Богом живые, реальные установить. Если эти взаимоотношения вы чувствуете были нормальные, то а потом как дальше его жизнь развивалась? Вот так очень осторожно, очень нежно. И если человек откроется, расскажет вам о своей проблеме, тогда вы можете ее действительно исцелить. И вот то, что Алексей сказал, церковь является больницей, но не тюрьмой, это очень сильное, братья, очень сильное такое слово к нам было. И давайте будем вот такими докторами, которые осторожно подходят к больному, а иногда доктора говорят, тут медицина бессильна, только Бог вам может помочь. Но иногда и это придется нам сказать кому-то.
Еще я добавлю одну вещь, связанную с этим. Как я уже сказал, что нам приходится отлучать людей. И я всегда стараюсь, чтобы мы могли прийти к этой точке так, что я могу говорить этому человеку, но ты понимаешь, что у нас нет другого варианта. Ты понимаешь, вот ты же сам видишь. И для меня важно, чтобы человек признал это. Чтобы он сказал, что да, действительно, я понимаю, я вижу, что я должен быть отлучен. И почти всегда это удается.
Тогда вопрос прямо по ходу. Человек отлучен за грех, потому что он коснеет в нем или продолжает грешить и не хочет его оставлять. Но если он все-таки его оставил и вернулся в церковь и раскаялся, существует ли у вашей церкви испытательный срок для такого человека? И какое есть библейское обоснование для такого поведения со стороны руководства церкви? Давать такой испытательный срок и какой должен быть срок?
Это зависит от типа греха и зависит от того, насколько человек в этом погряз или как сильно этот человек находится в нем. Здесь даже вопрос не столько в испытательном сроке. Здесь это целый комплекс. Каждый человек – это индивидуальная личность. У каждого есть свои какие-то особенности. И одно что-то может быть применимо к одному, другое неприменимо к другому. Вот. Ну, например, если человек один раз согрешил, и мы это узнали, ну, допустим, грех прелюбодеяния, да, и это стало известно, и он покаялся, и служители, которые исследовали этот вопрос, они поняли, что да, действительно, у этого человека есть и глубокое осознание греха, и у этого человека есть искреннее покаяние, и есть признаки того, что он предпринял меры, чтобы не возвратиться туда. Мы не будем его отлучать. Мы будем наблюдать за ним, мы будем помогать ему больше, чем другим, но мы не будем его отлучать. Если же мы видим, что человек пришел, покаялся, и потом, когда мы обнаружили, что он вынужден был покаяться, потому что это его прижали к стенке где-то обстоятельства, и потом мы копнули, и мы узнали, что он уже, оказывается, 2 года этим занимался, тогда у нас возникает вопрос, значит, этот человек, будучи членом церкви, находясь в церкви, считая себя членом церкви, притупил свою совесть настолько, что он был во грехе, и он продолжал считаться членом церкви. Значит, мы тогда видим, что у этого человека совесть притупленная, и здесь нужен немножечко более внимательный подход к нему. И мы ставим этого человека на замечание. Мы ставим на замечание, обычно у нас это происходит, это объявляется в домашней группе. Люди, которые ближайшее его окружение, знают об этом. И пастырь имеет более тщательное наблюдение за ним. И если мы видим, что исправляет, что нет у него повторения этого, мы видим, что он, видишь, здесь же эта ситуация вот какая. Вот представьте себе такую линию. Человек шел, и потом упал, и потом поднялся. Это еще не исправление положения. Исправление положения будет тогда, когда он вот в той точке, когда он упал, он же в чем-то был неточен внутри, что позволило его падению иметь место. То есть исправление будет тогда, когда мы исправим предпосылки, которые привели его к падению. И наша цель, наша задача вот в этот период работать с тем, чтобы человек исправился. Если этот человек повторяет опять, тогда мы его отлучаем. Если человек с такой историей потом приходит, то у нас, естественно, возникает сомнение. А этот человек, он прошел одну ступень дисциплины, и не выдержал, прошел другую ступень дисциплины. И мы видим, что окей, хорошо, теперь он исправился, давай-ка мы посмотрим теперь на тебя. И это в индивидуальном случае.
Мне заинтересовало слово «устанавливайте наблюдение за человеком». Можно практически?
Это не видеонаблюдение. Что это такое? Речь идет о том, что пастор его устанавливает ту схему, по которой это удобнее. Чаще всего это ежедневные контакты по электронной почте или по телефону. То есть мы хотим знать, что в душе у этого человека, как он прожил день, с какими трудностями он встретился и как он их победил. Вот эту сферу нам интересно знать.
Каждый день, да?
Ну, чаще всего каждый день, если это критическая ситуация. Если ситуация немножко улучшилась, и мы спокойны за этого человека, может быть, этот пастырь договорится с ним раз в неделю иметь какой-то контакт.
Спасибо большое. Mm-hmm. Короткий вопрос. Может ли христианин участвовать в политической жизни страны?
Это Виктор Семенович.
Ну, братья, Писание не запрещает. Но надо вот о чем подумать. Призван ли ты к этому? И я думаю, что чаще всего Господь бы нам так сказал, что пусть политики занимаются политикой, а ты иди благовествуй Царство Божие. Я не столь категоричен, потому что я знаю такие случаи, когда наши братья, ну, правда, это не в России, пробирались и в парламент, и в конгрессы, и там выполняют какую-то работу. Ну, я думаю, значит, Бог их к этому и призвал. Опасно взяться за такое дело, которым Бог тебя не призывает, будь то это в церкви, будь то это в политике или где угодно. Так что здесь, братья, я бы так ответил.
Спасибо. Вопрос из раздела «Богословия». Что вы скажете о роли ветхозаветных святых и ангелов вечности? Будет ли у них место вечности, или там останутся только Бог и церковь?
Да, безусловно, будут они в вечности. Когда мы говорим «Бог и церковь», мы имеем в виду церковь в том смысле, что после того, когда все закончится, мы знаем, что сейчас период церкви, и мы знаем, что будет время, которое отведено для Израиля. Мы видим это в книге Даниила, мы видим это в других книгах Священного Писания. Это будет время великой скорби, тысячелетнего царства. Но когда мы смотрим на финальную картину, которая представлена нам в вечности, в книге Откровения написано следующее, написано о Новом Иерусалиме. И здесь сказано так, посмотрите, 2 стих, 21 глава Откровения. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Кто невеста? Понятно, что это церковь. Церковь очень много раз представлена в Писании как невеста, и даже вот здесь в 19 главе написано о браке Агнца. Понятно, что речь идет о церкви. Теперь смотрите об этом городе, что написано. 12 стих. «Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца». То есть это представляет нам такую картину, что вот то, что представлено здесь как церковь, оно включает в себя ветхозаветных святых и новозаветных святых.
Аминь. Спасибо. Вопрос опять из раздела пасторства и отношения к пасторам. И один из братьев, может быть, это сестра, спрашивает, могу ли я, простой смертный, простой член церкви, указывать пастору, как ему служить, если я вижу, что он не прав? И, наверное, вопрос, который связан с этим вопросом. Следует ли идти на компромисс, когда ты видишь, что ошибается человек, ошибается руководитель церкви? Он говорит, худой мир лучше доброй драки. И ну, как нам здесь быть вот в такой ситуации?
Ну, драка точно не нужна. Это факт. Добрая драка, я не знаю даже, как эти два слова вместе могут стоять. Вот. Но если мы посмотрим на то, что делать с пасторами, которые неправильно поступают, это очень серьезный вопрос. Очень серьезный вопрос, который требует от нас, прежде всего, ответственного отношения, прежде всего, к истине Священного Писания. Когда я объясняю людям о том, что делает пастор, что делаю я как пастор, я часто подчеркиваю такой факт. Власть пастора начинается и заканчивается там, где начинается и заканчивается власть Священного Писания. Она не моя власть. Моей власти нет. Я только проводник власти, и она объективно представлена в Священном Писании. Вот почему я очень осторожно и, так скажем, настороженно отношусь ко всяким проявлениям, когда люди говорят, а мне Бог сказал. Если это объективно не представлено в Священном Писании, то что человеку кажется, что ему Бог сказал, может быть результатом просто плохого сна прошлой ночью. У человека просто представление, воображение куда-то пошло не туда. И смотрите, что получается, что человек выдает желаемое за действительное. То есть это очень осторожный подход должен быть. Теперь, когда мы говорим о том, что пастор требует чего-то, что очевидно не является тем, что говорит Священное Писание, это факт, который мы не имеем права игнорировать. Ни в коем случае. Потому что это будет оказывать свое печальное, иногда трагичное влияние на всю церковь и даже на людей, которые вокруг. Сколько было таких пасторов, которые загубили дело Божие? Другой вопрос, как мы реагируем на это? Как я уже сказал, что нам нужно обязательно на это реагировать. Самая первая реакция, нам нужно сначала быть точно уверенными в том, что мы имеем дело действительно с нарушением Священного Писания. Это самое первое. Второе. Если вы обнаружили, что это так, вам нужно начать искренне молиться об этом пасторе. Самое главное и самое большое, что мы должны делать, это понимать, что мы не в силах изменить никого. Его изменить может только Бог, только Дух Святой может изменить. Это самое первое. Второе, что мы должны сделать, мы должны искать возможности, в которых мы могли бы в смирении, с осторожностью, с искренней любовью искать путь, как помочь этому человеку понять. Иногда для этого достаточно вас самих, простых смертных. Иногда нужен кто-то немножко более опытный. Может быть, вы знаете какого-то брата, который имеет доступ к этому человеку. И вы можете попросить его помощи. Если вы будете это делать с благим намерением, с благожелательностью, с благорасположенностью к этому пастору, вы, может быть, кого-то сможете привлечь, и кто-то сможет немножечко точнее, может быть, эффективнее. Теперь относительно компромисса. Компромисс не нужен ни в коем случае, но терпение крайне необходимо. Когда мы говорим слово «компромисс», то это мы, значит, мы снисходительны ко греху. Терпение – совсем другое дело. Когда я понимаю, что это неправильно, и я работаю молитвенно, я работаю над своим сердцем, чтобы достичь того состояния, когда я могу прийти и сказать. Я работаю над тем, чтобы найти тех людей, которые могут помочь и сказать. То есть это очень важный процесс. Как я уже сказал, что здесь рубить головы, доставать шашку и кавалерийский такой запал крайне опасен. Это церковь, это живой организм, и нам нужно быть очень осторожными в этом процессе. Вот это то, что я могу сказать. Виктор Семенович более мудрый здесь в этом деле, он здесь церквями управлял.
Я думаю, что каждый пастор у нас подотчетное лицо. Его контролируют еще и братья церковного совета. И, конечно, вот мне бы было бы странным
если бы ко мне подошли простые члены церкви и стали меня учить и говорить, что вот, Виктор Семенович, вы неправильно церковь ведете, надо вот так и так. Тогда получается, а где же старейшина церкви? Поэтому тут надо быть очень осторожным. Вам может казаться, что пастор где-то поступает неправильно. Я согласен с Алексеем, что если явно нарушается Писание, ну да, вы обязаны просто сказать, как сказал один святой муж, вот я в страхе и трепете, но я должен вам, брат пастырь, сказать все-таки, я вот вижу, что вы здесь не по Слову Божьему. Но это, я думаю, очень-очень редкий случай. А так, я, например, благодарен, когда люди мне подсказывают что-то, поправляют, но это касается не вероучений, конечно, а касается, допустим, неправильных ударений, которые я могу сделать. И вот я знаю, и я даже прошу, у нас одна учительница есть, я говорю, если я где-то неправильно сделаю ударение, обязательно мне скажите, я вам буду очень-очень благодарен за это. Вот такие, такие замечания мы должны принимать, конечно, с радостью, благодарить за них членов церкви и так далее.
Я немножко добавлю к тому, что сказал Виктор Семенович. Мы стараемся сделать в своей церкви атмосферу такую, чтобы люди не боялись нам говорить. Даже те же вопросы по вероучению или любые, в котором человек находится в смущении. Когда я приехал в ту церковь, где я сейчас, то был там один вопрос, ко мне пришла одна семья, одна пара, и они сказали так, что вот если ты это не сделаешь так, то мы уйдем из церкви. Я им сказал, окей, это не страшно, давайте откроем Священное Писание, и как только вы меня убедите, а в этом случае вы меня должны убеждать, не я вас, потому что, понимаете, не вы находитесь, да, в положении управления. То есть я должен, чтобы я мог ясно сказать, так говорит Господь. Я это делаю абсолютно искренне, абсолютно доброжелательно. Я внимательно выслушиваю их аргументы. Я внимательно смотрю на то, может быть, я действительно что-то недосмотрел. И когда ты такую атмосферу создаешь, то тогда у людей гораздо меньше основания для того, чтобы начать подозревать. Да, попробуй ему скажи там.
Спасибо. Сестра, наверное, интересуется вопрос, который... Я думаю, что интересно будет и братьям, вообще семьям, у которых есть дети. Она спрашивает, что делать, если ребенок не хочет идти в церковь? Ну, он узнает, что воскресная школа не будет, допустим, на этом богослужении. И он говорит, зачем мне тогда идти в церковь? Что с этим делать?
Что с этим делать, Виктор Семенович?
Ну, я думаю, мы должны быть творческими родителями. Самое последнее дело, что мы могли бы сделать, это взять в руки ремень и сказать, не пойдешь, получишь. В вопросах веры не должно быть никакого принуждения. И поэтому я говорю, будьте творческими людьми. Ну вот скажем, я видел, что у моего младшего сына есть хорошие музыкальные способности, но лени, наверное, побольше, чем способностей. И вот я ему сказал, я говорю, Леш, давай договоримся так. Я тебе куплю велосипед, а ты 3 года отучишься в музыкальной школе. Я пошел на эти жертвы. И вы знаете, и у него глаза загорелись, велосипед ему нужен, все. Но 3 года он честно отучился, и сейчас дня не проходит, чтобы он не сел за музыкальный инструмент. И я доволен. А если бы я его заставлял, ну, я не думаю, что он там бы и месяца проучился. Помню свидетельство Билли Кима. Это пастор крупной южнокорейской баптистской церкви, кстати, председатель Баптистского союза Южной Кореи. Он рассказывал, как он своим сыном договорился. «Сынок, за каждую прочитанную страницу в Библии я тебе даю доллар». И вот сын не успел заработать $100, как покаялся, потому что Слово Божие на него вот такое впечатление очень сильное произвело. Вот будьте творческими людьми, договоритесь или объясните ребенку, слушай, сынок, пойдем с тобой поклоняться Богу. Да, я понимаю, еще пока, может быть, проповедь для тебя будет скучновата, но Господь твою жертву, Он примет, если ты вот вытерпишь эти 2 часа на служении, но твое присутствие – это твое почтение Богу, вот для чего мы ходим в церковь. А ты подрастешь, ты будешь больше понимать. Я сам когда-то не очень желал ходить в церковь, но теперь я понимаю, насколько хорошо было, что я слушался родителей. Будьте творческими родителями.
Несколько слов добавлю. Если вы обнаружили, что ваш ребенок не хочет идти в церковь, первое, что нужно делать, нужно понять, что ваша программа воспитания провалилась. Это значит, где-то вы в какой-то части воспитания дали серьезный провал. Когда мы говорим о том, что ребенок ходит или не ходит в церковь, понятно, ребенок еще... Некоторые говорят, дети неверующие. Я думаю, это не совсем точная формулировка, потому что дети еще не имеют способности уверовать. Но тем не менее, дети, они могут воспринять несколько чрезвычайно важных элементов, от которых зависит потом, уверуют ли они или нет. Первое, что они должны понять, это то, что существуют авторитеты. Существует ответственность перед этими авторитетами. То есть, когда родители живут сами так, что они боятся Бога и объясняют детям. У нас в церкви много родителей, которые у нас специальная программа. Кстати, в ровно 10 и 11, кажется, мая Виталий, мой помощник, он будет проводить специальный семинар по воспитанию детей, вот, которые объясняют детям. Они объясняют следующее, они говорят... Я тебя должен наказать. Почему? Потому что я боюсь Бога. Бог повелевает мне наказывать тебя для того, чтобы сделать тебя хорошим человеком. И если вы ведете этот диалог постоянно, то тогда будет, церковь будет то место, где ребенок знает, мы идем туда, потому что это место, где мы встречаемся с Богом и поклоняемся Ему. Нужно воспитать в нем правильное понимание. Кроме того, есть второй очень важный элемент, чтобы мы могли научить детей правильно подходить к тому, что делать на богослужении. У нас наша структура в нашей церкви построена так. Дети до 5 лет с ними занимаются во время утреннего служения. То есть у них тоже есть, у детей старше 5 лет тоже есть воскресная школа, но она проводится в воскресенье вечером или в среду вечером. Дети после 5 лет сидят с родителями на богослужении. Вы представляете, что им приходится испытывать? Вы слушали сегодня и вчера проповеди, да, которые не вмещаются иногда в час. Вот, чаще, вернее, не вмещаются в час. И проповеди достаточно сложные. То есть это не прибаутки, не какие-то истории. Так как мы используем PowerPoint все время на проповеди, то многие родители... Да, у нас есть несколько этапов. Первое, у нас для каждый ребенок, родители приходя, они могут получить для ребенка разукрашку с карандашами, с досточкой. Они получают, мы готовим эти, молодежь у нас есть специальная, которые получают тему проповеди заранее, и они рисуют что-то, какую-то разукрашку, делают контуры по теме этой проповеди. Вот. И ребенок получает эту разукрашку, и они сидят в собрании, они слушают проповедь, и там мама еще что-то подскажет, ему это апостол Петр, смотри, вот он там рисует, разукрашивает апостола Петра. Вот. И вот ему есть чем заниматься, это самые маленькие. Те, которые чуть-чуть постарше, которые учатся писать, или уже умеют, они переписывают с PowerPoint все пункты и подпункты. Некоторые из них подходят мне после собрания, отчитываются, приносят и показывают, вот что вы напроповедовали сегодня. Они еще, может быть, не до конца понимают все это, но им уже интересно. У нас есть русская школа, они все учатся в американских школах, и там им по-английски. Есть у нас русская школа, где они учатся по-русски писать, и для них это хорошая практика. Они эти буквы перерисовывают, они не пишут, они перерисовывают их, потому что не совсем еще понимают. Но это второй уровень. Есть третий уровень, когда дети чуть-чуть больше уже начинают понимать. И Виталий выработал несколько вопросов, которые родители задают детям перед собранием. И потом, когда они едут в собрание, они задают вопросы. Я не помню сейчас все вопросы. Вы можете написать нам, и мы можем прислать вам. Адрес простой. church@slovo.org. Church, дальше вот этот значок, который вы называете почему-то собакой. Вот, и дальше slovo.org. Вы можете получить эти вопросы. Ну, вопросы, в которых примерно следующее. Ребенок должен запомнить что-то одно из проповеди. Вот выбрать самое главное, и он уже будет думать, искать, что же самое главное, о чем шла речь. Он должен подумать, как это главное он влияет на его жизнь, или как это касается его там, отношения с братьями и сестрами, отношения к учебе, там, к Богу, к родителям и так далее. То есть вот этими вопросами мы пытаемся стимулировать ребенка. Согласитесь, если вы имеете серьезную программу, которая задействует ребенка, больше шансов, что он захочет. Если этим дома взращивается понимание и церковь привлекает серьезным вовлечением в процесс проповеди, то больше шансов, что этот ребенок захочет понимать. Это то, что можно делать для этого.
Спасибо огромное, очень полезная информация. Думаю, что последний вопрос перед обедом у нас получается. Тоже совмещу. Вопрос касается пасторства. Алексей Алексеевич, какие жизненные принципы привили вам ваши родители, которые впоследствии помогли вам в пасторском служении? И второй вопрос, какое служение несет ваша жена? И, значит, соответствующий вопрос, который подходит к этому. Алексей Алексеевич, что вы думаете, как вы думаете, должна ли жена пастора оказывать пасторское попечение о женщинах церкви?
То есть, родители... Очень интересные вопросы, да. Что мне привили родители? Я очень благодарен своим родителям. Самое первое, наверное, они научили меня страху Божьему. Это, наверное, самое дорогое, что есть. Вот с детства они очень богобоязненные люди были, отец еще живой, и они боялись Бога. И это было настолько естественно и очевидно для меня, что когда мы были, учились в атеистических школах, когда нас специально прессовали, когда нас водили на эти фильмы «Тучи над Борском», может быть, кто-то помнит, кто из нашего того века, вот, и разные другие фильмы, специально проводили, знаю, что здесь есть дети верующих родителей, для этого класса специальная программа атеистическая будет. Вот. Но несмотря на все это, мы приходили туда, и я знал точно, что мои родители – это благородные, умные и преданные Богу люди. Я знал, что это не просто так, это не то, что рисуют там в этом фильме «Туча над Борском». И поэтому я ясно понимал, что эти люди, которые меня пытаются сбить, они не правы. Это первое. Второе, чему меня научили люди, научили родители, это глубокой, полной посвященности Богу. Мои родители были людьми, которые отдавали себя на алтарь служения полностью. И это, пожалуй, наверное, один из самых таких проблемных элементов современного христианства. Сегодня мало посвященных людей. Меня иногда люди спрашивают, вот как ты можешь все вот так делать? Да очень просто, бери и делай. Это все просто, это причина одна, просто люди недостаточно посвященные, не научились посвященности. Конечно, много других вещей, которые я получил от своих родителей, это широта взгляда на мир, например, даже в то время, мои родители были в Совете Церквей, вы понимаете, что это такое, это немножко более такая изолированная группа, но тем не менее, в нашем доме были классические произведения постоянно. Одна из причин, почему это так было, потому что отец, когда сидел в тюрьме за проповедь Евангелия, то там Библии не было. Там он читал классику, и во многих классиках он видел образы, а иногда прямо цитаты из Библии. И поэтому он, когда вышел из тюрьмы, он купил этих классиков, потому что они стали дороги для него. И он учил нас мыслить в соответствии с тем, вот смотри, как люди жили, и как они смотрели, и как подходили. То есть это помогло иметь такой несектантский взгляд на жизнь, на веру, что было очень важно. Это то, что касается первого вопроса. То, что касается второго вопроса, я забыл, что
жена.
Да, жена есть.
Хорошо. какую роль несет жена пастора?
Да, самая первая, да, самая первая роль, самая первая задача. Жена пастора – это она жена, она помощница мужу. У меня есть секретари, мне не нужна секретарша. Мне нужна жена. Жена – это та, которая согревает теплом дом, это та, которая делает место, где мы живем, уютным, это та, которая делает нашу жизнь полноценной. То есть мы вместе с ней, мы приглашаем гостей, и она создает атмосферу в доме, мы идем куда-то в гости, и она является вот этой неотъемлемой частью нашей общей жизни. То есть это самое первое, самое важное служение. Некоторые люди, когда говорят о женах служителей, то почему-то обязательно думают, что она должна быть там, вести какие-то классы, заниматься какими-то курсами. А особенно если есть дети, то это full plate, как говорят. То есть это полная чаша дел, и это сверхважно. Кстати, вот тот вопрос, который Виктор Семенович задавали по поводу места и положения женщины. Здесь вопрос даже не в том, что ей запрещено что-то делать, а вопрос в том, что она сделана для выполнения особенной работы. Если она ее не будет делать, и это вот эта работа, быть женой и быть мамой прежде всего, то тогда мужчина никогда не сможет это сделать. Она сделана для этого. Вы понимаете, что мужчина, это Богом предусмотрено, что женщина может кормить ребенка, а не мужчина. Это значит, женщина должна быть с ним постоянно, пока он растет, пока он младенец, пока он формируется его личность. То есть это сверхважный фактор. И беда, самая большая беда, когда женщины становятся лидерами, заключается в том, что они омужчиниваются, нельзя так сказать, наверное, мужеобразными становятся. Я не хочу называть имя одной проповедницы на Западе, у которой даже голос такой. Она как начнет говорить, и, может быть, слышали кто-то, и она ее переводит на русский язык. Вот. То есть речь идет о том, что теряется вот это вот, вот то, о чем написано в Писании, это нежность, это мягкость, это сердечность, это то, что должна женщина делать и что она должна достигать. Второе, что моя жена делает, кроме того, что она моя жена, она делает то, что написано в Титу, 2 глава. И там очень ясно сказано, что женщина может и должна сделать. Она должна сделать то, что мы, мужчины, не сможем. Помните, там написано, чтобы вразумляла молодых. И что вразумляла? Тонкостям греческих глаголов. Или не так? Не так написано. Тонкостям греческих глаголов я могу научить тех, кого нужно научить. А вот научить вразумляло молодых. И там, кстати, слово «вразумляло» – очень интересное слово. Есть несколько слов, которые в греческом языке передают идею учения. Есть слово «дидаско» – это учение, есть слово «керуса» – это проповедь. Вот. А здесь очень интересное слово «сафронидзамай» – это слово, которое характеризует передачу практического опыта. И там написано, чтобы вразумляло молодых любить мужей. Вот этому я не могу научить никакую женщину, потому что у меня мужа нет. Этому может научить та, у кого есть муж. Поэтому и сказано, чтобы она могла передать тем сестрам, которые только вышли замуж или собираются замуж, научить, как она практически любит меня. А это очень важно, чрезвычайно важно. У нас сегодня глубокая катастрофа в молодежи, в молодых семьях, я имею в виду в русском братстве. Если посмотреть христианский мир на Западе, русский христианский мир на Западе, я не знаю, как здесь сейчас, Виктор Семенович, но разводы, к сожалению, стали не редкостью. По причине того, что не умеют, молодые не умеют любить мужей. И здесь вот и нужны женщины, зрелые, сбалансированные, взрослые, которые могут научить, могут вразумлить. Вот. Таким образом, моя жена ведет, есть специальная группа у нас, группа молодых мам. То есть один раз в неделю они собираются там, и у них вот такой простой диалог, где они делятся друг с другом, все-таки молятся ведет, друг за друга. Все-таки ведет, да. Все-таки ведет, но это не главная ее цель, это не главная ее задача. Как я уже сказал, ее главная задача. Это все, да, по-моему.